Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вновь в эфире программа «В помощь страждущей душе» и ее ведущий Дмитрий Авдеев. Сегодня мы поговорим с вами о грехе пьянства. Почему? Да потому что велик риск возврата к прошлому. Вот, условно говоря, если для здорового, свободного от алкогольной зависимости или, скажем, от алкогольной страсти, от страсти к винопитию, для здорового человека рюмочка вина может быть совершенно безвредна, то для вас это не так. Вот приведу пример. Предположим, у какого-то человека развилась аллергия на определенный продукт. Попытки, несмотря ни на что, употреблять этот продукт могут привести даже к смерти. Вот и вы, если можно так сказать, тоже страдаете аллергией, только духовной. Если возобновите выпивки, то можете очень себе повредить, и лукавым будет проще вновь опутать вас. Поговорим о наркомании. Беда эта страшная, и распространяется в России она очень стремительно. Вот лишь некоторые цифры, свидетельствующие о масштабах и глубине поражения наркотиками. 2% населения страны имеют стойкую наркотическую зависимость. За последние 10 лет наркомания среди детей и подростков возросла в 10 раз. И сегодня насчитывается более 500 000 детей-наркоманов. 500 000 детей-наркоманов. Добавлю к этому, что один наркоман заражает, если можно так выразиться, привлекает к наркотикам до 60 человек. Связано это с распространением и перепродажей наркотиков. Делает этот наркоман в основном для того, чтобы самому стабильно иметь деньги на ежедневные порции наркотика. Скажу также, что нигде в мире наркоманию лечить практически не умеют. Процент излечиваемости 2-3%. Дело в том, что болезнь это больше не телесная, а духовная. Механизм ее такой же, как и в случае алкогольной зависимости. И процесс лечения является собой не столько употребление медикаментов, сколько перевоспитание, самопреодоление и длительную кропотливую реабилитацию. Вот пристрастие к наркотикам уже через 2-3 месяца употребления можно считать состоявшимся. Такой страшный наркотик, как героин, вот после него, может быть, после даже первой же инъекции, можно считать, что зависимость уже состоялась. Укажу и на то, что в среднем от начала употребления наркотических средств, таких, к примеру, как героин, человек живет 7-8 лет, иногда 10-12, а затем умирает, но это скорее не жизнь, а бесконечная мука. К наркотикам развивается физическая и психическая зависимость. Первое определяется тем, что наркояд вкрадывается в глубинные механизмы обмена веществ и биохимические процессы. Каждые 10-12 часов наркоман испытывает непреодолимое желание употребить свою дозу, которая до определенного момента все повышается и повышается. И, собственно говоря, если человек начинает употреблять наркотики ради этого пресловутого удовольствия, то потом он употребляет наркотики только для того, чтобы жить, как-то существовать и двигаться. Ни о каком удовольствии речи уже не идет. Если наркотик по каким-то причинам не употребляется, то наркоман тяжко страдает и мучается. У него выступает холодный пот, появляется тошнота и рвота, ломота в суставах, слабость, боли в животе, дрожь во всем теле, депрессия, внутреннее напряжение, тревога. Вот это все обычные спутники абстиненции. Поэтому понятно, что такой человек готов на все. Представьте себе, ему нужно, приличное количество денег, чтобы каждый день обеспечивать себя необходимой дозой. Психическая зависимость. Она еще более тяжелая. Наркоман, как образно описывают это состояние наркологи, испытывает к наркотикам чувство любви. В кавычках, конечно. Он так же, как и влюбленный, все время думает о предмете своих желаний, постоянно ожидает встречи с ним и стремится к нему, радуется, если эта встреча вот-вот состоится, тоскует и нервничает, если она откладывается, готов на все, чтобы все время быть рядом с наркотиками. Личность человека-наркомана претерпевает тотальные изменения. Около 80% наркоманов заражены вирусами гепатита. Гепатита Б, гепатита С. Причем среди наркозависимых примерно с той же частотой, может быть немножко меньше, встречается ВИЧ-инфекция. Это ужасная реальность. Употребление наркотиков – это сознательный грех. Сластолюбие и чревоугодие, любление телесных наслаждений и безволие, помноженные на безверие и маловерие, на непонимание того, для чего и зачем живет человек на земле – вот духовные корни наркомании. Во многом виноваты родители, которые не научили своих детей вере Христовой, и результат не заставил себя долго ждать. Я очень часто встречаю, когда взволнованная мама приводит свою дочку или приводит сына и говорит: «Доктор, почему? Ведь ночей не спали, работали, зарабатывали, обеспечивали и отдых, и учебу, все у него было, и музыка, и спортивная секция. Почему он стал наркоманом? Разве этого достаточно? А разве душу можно насытить только магнитофоном и спортивными пробежками?» Вот приходится с ужасом констатировать, что в молодежной среде наркотики сегодня становятся чем-то вроде хорошего тона. Принимать их значит быть взрослым, независимым, современным. Вот так, к великому сожалению, думают не единицы. Сегодня многие средние и высшие учебные заведения, особенно в столице, надо бы закрыть на карантин, а при входе повесить большое объявление: «Осторожно, наркомания!». Порой во время врачебного приема хочется крикнуть: «Люди, опомнитесь!». Вот лишь один пример. На прием пришла мама и дочка 15 лет. В ходе беседы выяснилось, что курит девочка с 11 лет. Чуть позже начала блудить, а с 13 лет употребляет наркотики. Кровь стынет в жилах, когда слушаешь подобные рассказы. Не хочется верить своим ушам, но, увы, это горькая реальность. Каждый день одни гибнут от наркотиков, а другие делают первую в своей жизни инъекцию смертоносного дурмана. Итак, будем помнить, что глубинная основа наркомании – грехи и страсти. Приведу такой пример. На приеме женщина средних лет с 19-летним сыном. Состояние ее подавленное. Речь сбивчивая. В семье горе. Сын наркоман. Стаж употребления наркотиков 2 года. Алексей, так звали этого парня, сообщил, что вначале, как и все, вы слышите, как и все в его окружении, покуривала нашу. Дальше больше. Как-то после концерта рок-музыкантов знакомые предложили уколоться. Потом втянулся. Вскоре без героина уже не обходился и к игле привязался накрепко. Дальше рассказ Алексея и добавление его мамы почти точь-в-точь повторяли рассказы многих наркоманов, которым за годы работы приходилось оказывать медицинскую помощь. Некоторые детали этого рассказа таковы. Бесконечные обманы родителей, тайные телефонные разговоры с последующим исчезновением из дома ценных вещей, денег, озлобленность, немотивированная депрессия или состояние возбуждения, сужение интересов до минимума, исхудание, приступы слабости, бессонница, невозможность в настоящий момент по своему самочувствию и психическому состоянию где-либо учиться или работать. Долгое время Алексею удавалось скрывать от родителей свое пагубное пристрастие. О том, что сын наркоман, родители узнали, обнаружив его в комнате в шоковом состоянии, которое явилось следствием передозировки наркотика. Он был весь желтый, почти не дышал. Если бы не подоспела реанимация, то шансов остаться в живых практически не оставалось. Алексея спасли. Вернее, предотвратили смерть. Вот попытки вытащить сына из этого омута, к счастью, дали некоторые положительные результаты. Алексей решил порвать с наркотиками. Вот решение он принял, прекрасно осознавая боль, мучения и трудности, с которыми придется встретиться. Привычные каналы распространения отравы и друзей-распространителей победить было нелегко. К примеру, те люди, у которых он еще вчера покупал наркотик, сегодня предлагали его практически даром. «Бери, не робей», — говорили они, — «а потом рассчитаешься». Родители были буквально ошеломлены бесцеремонностью и наглостью наркодельцов. Лишь со временем, когда Алешу увезли на квартиру к родственникам в другой конец города, их напор ослаб. Лечение в наркодиспансере принесло, со слов Алексея, только незначительное улучшение общего самочувствия. Ломку переживал тяжело, так называют наркоманы, вот абстинентный период. Период, когда они живут без наркотиков и пытаются выйти из этого состояния. Ему делали капельницы, давали витамины, успокоительные средства. Но тяга к наркотику оставалась непреодолимой. На душе было отвратительно, весь мир казался серым, безликим. Через неделю после выписки он не выдержал и сделал инъекцию героина. Это был тупик. По объявлению в газете родственники нашли частный наркологический центр. Стоимость недельного пребывания составила более $500. Упор в лечении был сделан на использование каких-то дорогостоящих, как они сами рекламировали свое лечение, и очень эффективных препаратов. После лечения в этом центре без наркотиков он выдержал около 3 недель и опять сорвался. Все были в отчаянии. И только по прошествии еще некоторого времени и Алексей, и его родители вспомнили о Боге, о том, что они крещены в православии. Надеяться осталось только на милость Божию. Эти мысли и привели их в храм. В то же время они обратились к православным специалистам, врачам и психологам. И вот я верю в то, что если желание расстаться с наркотиками у Алексея будет твердым, а покаяние искренним, глубоким, то Господь, конечно же, явит к нему свою милость. И убежденность моя подкреплена многими случаями исцелений, когда люди, имевшие даже длительный стаж употребления наркотиков, расставались с ними. Спасало их только одно – вера в Бога. А за этим следовала и борьба со грехом, и работа над собой. Необходимо поскорбеть, потерпеть, потрудиться. Вот без труда не вынуть и рыбку из пруда. Это, если хотите, малая жертва Богу за грехи. И Господь эту жертву примет и подаст свою благодать, которую врачует всякую страсть и немощь. Трудно переоценить участие родных в избавлении страждущих от наркомании. Это и молитва за него, моральная поддержка, любовь и милосердие. Надо найти в душе человека хорошее, доброе и развивать это. Важно, чтобы исцеляющийся не замыкался в себе, чтобы он чувствовал душевное тепло, заботу, участие, заинтересованность в его судьбе. Душу нужно лечить любовью. Вот еще один совет. Если вы узнали, что ваш ребенок начал употреблять наркотики, не проявляйте агрессии, дайте понять ему, что он для вас дорог и вы хотите ему помочь. Приведу еще один пример. Вот даже если наступил этап реабилитации, мне как врачу видно, что в ходе этой реабилитации бывают типичные грехи, ошибки и заблуждения, возникающие рано или поздно. Первое. Отсутствие реальной борьбы со грехом по леностью, нерадению, беспечности. Нежелание меняться в лучшую сторону. То есть, как бы поехал, может быть, в монастырь человек, или пришел в какой-то реабилитационный центр, у меня была ситуация, когда пришел один юноша на прием и говорит, я сходил в храм, я поставил свечу, я прочитал акафист, акафист прочитал, я сделал то, и когда? Ну, я говорю, послушай, ты все равно, что принес мне обходной лист, то есть ты поставил галочки, и все должно завершиться. И когда я ему сказал, что это до последнего вздоха, что эта борьба со грехом, она имеет начало, но не имеет конца, он вот открыл рот и очень удивился, как так? А почему же? Все должно кончиться быстро, я должен жить так, как жил. Вот это ошибка. Ошибка вторая. Самонадеянность. Я сам, я справлюсь без всякой помощи и тому подобное. Ну вот сам с усам. Ничего не получается. Нужен наставник, нужны помощники, нужен пастырь, батюшка, нужен врач, нужны близкие люди. И только так можно справиться. Самому вряд ли удастся. Ошибка третья. Общение с наркозависимыми друзьями, частое пребывание в их среде. Вот если юноша или девушка стали употреблять наркотики, надо всеми возможными способами вырвать их из этой среды. Самое лучшее, но говорю это по своей практике, если парень или девушка верующие люди, как-то договориться и отправить их пожить в монастыре. Помолиться, отключиться вот от этой суеты, уйти от своих друзей. Это самое лучшее. Но не всегда это бывает возможно. Собственно, можно и посещать службы на приходе, и вести христианский образ жизни. Но с друзьями, с некоторыми, нужно порвать решительно. Ошибка четвертая. Желание мгновенных результатов. Духовных, клинических и иных. И разочарование, если они не приходят сразу. То есть я стал молиться, и почему, и когда, в какое время я должен достичь духовного совершенствования, и так далее, и так далее. Так не бывает, всему свое время. Лживость, ошибка пятая, попытки казаться лучше, чем я есть на самом деле, сокрытие фактов употребления наркотиков. Своих пациентов я предупреждаю, если вдруг это состоится, нужно прийти и искренне рассказать. Нужно рассказать батюшке на исповеди, нужно прийти ко мне как специалисту. Ведь я для того и существую, и батюшка для того и существует, чтобы помогать. Не нужно замыкаться, и не нужно чего-то из себя изображать и пытаться быть лучше, чем ты есть на самом деле. Ошибка шестая. Упор на медицинские методы лечения. Тогда как медицинская помощь, я уже говорил, в удельном весе реабилитационных мероприятий ничтожно мала и ограничивается она лишь купированием явлений абстиненции. Ограничивается она лишь вот таблеточками, уколами на начальных этапах. Ошибка следующая. Цель оправдывает средства. Заблуждение седьмое. Или лечение любой ценой. Сходим в храм, сходим к экстрасенсу, сходим еще не знамо к кому, съездим к какой-то бабке, попьем каких-то трав, и все это так клубком, и все это, чтоб принесло исцеление. Ну, это вот уж просто грех явный. И, конечно, цель средства не оправдывает. Это нужно запомнить. Под этим девизом страждущие наркомании становятся добычей разных оккультистов, сектантов или попросту меняют одну страсть на другую, блудную, стяжательство, азарт и так далее. Мне приходилось видеть, как человек расставался с наркотиками, начинал пить запойно, или когда расставался с пьянкой, у него формировался синдром игрока. Вот такое сейчас появилось. Такая болезнь в номенклатуре психических заболеваний. Синдром игрока – это такое пристрастие болезненное к разного рода азартным играм. Тут и казино, и эти игральные автоматы, и многое, многое тому подобное. Еще хочу привести несколько красноречивых примеров. Вот передо мной письмо. Уважаемый Дмитрий Александрович, прочитал вашу книгу из дневника православного психиатра. Глава ее о наркомании и наркоманах вселила надежду и уверенность в правильности того пути, на который мы встали, спасая жизнь и душу нашего сына. Горе нашей семьи так же велико и неизбывно, как и беда в семье, описанная в этой книге. Наш сын наркоман уже 4 года, неоднократно лечился и в частных наркологических центрах, и в наркологической больнице. Самый большой перерыв употребления героина составил 10 месяцев. И дальше следует повествование вот о его болезни. Я, прожив мать этого молодого человека, прожив греховную страстную жизнь, снова пришла в храм, причащаюсь, молюсь за сына, взяла благословение у батюшки на пост. У сына появилось осмысление греха, покаянные слезы, но пока духовное выздоровление идет очень медленно. Что делать? Это одно из многих писем по поводу наркомании, вот полученных за последнее время. Оказывая помощь страждущим наркомании, я заметил следующую закономерность. Первыми на прием приходят родители. Голоса дрожат, на глазах слезы, в семье горе. Действительно большое горе. Сын или дочь употребляют наркотики. Что нам делать? Как быть? Кто сможет спасти наших детей? Эти вопросы буквально написаны на их лицах и истерзанных скорби сердцах. Вот после непродолжительной беседы, как правило, выясняется, что духовная жизнь у самих родителей закончилась после принятия ими крещения, так и не успев начаться. Либо родители вовсе не крещены, браки не венчаны. Соответственно, их чада воспитывались в атмосфере бездуховности. Практически никто из них никогда не задумывался о том, что они тяжко грешат. О Боге, о церкви. В их семьях практически не вспоминали. И только тогда, когда вопрос стал ребром, остро и определенно, либо жизнь, либо скорая смерть, вот тогда все вспомнили о церкви. Конечно, во многом родители виноваты. Но вернемся к приему. Вот чадо-наркоман вместе с родителями почти никогда не приходит. Он еще не созрел, так они говорят. Причем удивительно, все говорят одни и те же слова. Иные заверяют своих родителей, что совсем скоро и сами прекратят колоться без посторонней помощи. Родители верят им, но воз и ныне там. После выяснения ряда необходимых для реабилитации подробностей и до того, как произойдет встреча со священником, а без священника эту проблему не решить, потому что она духовная, и без покаяния, без церкви, без спасительных таинств не выбраться, я рекомендую начать так называемое духовное оздоровление среды вокруг наркомана. Советы эти даются родителям, известно не каждому православному человеку. Принести покаяние, навыкать молиться, поститься, посещать богослужения, обвенчаться церковным браком, осветить жилище. Словом, говоришь о том, что надо быть с Богом, молиться Ему, каяться в своих грехах. Повторю, что недуг наркомании, недуг греховный. И вот скальпелем, там, еще каким-то сильнодействующим терапевтическим веществом его не одолеть. Скажу еще следующее. Помочь страждущему прекратить употреблять наркотики можно, и при его желании и помощи Божией довольно быстро. Труднее всего удержаться в трезвости, преодолеть эту пагубную зависимость. Память еще долго будет хранить в своей кладовой сладость в кавычках, я повторяю, этого греха, и греховные желания нет, нет, да и помутят рассудок. Но благодать Божия покроет, уврачует всякую немощь и страсть. Надо только жаждать этой благодати, не забывать о душе, не оставлять Церкви Христовой. Еще одно признание. Я 3 раза лечился в больнице, но мне это не помогало. Хотя есть и приличные больницы, и очень хорошие доктора. Один из них мне сказал, я уже бьюсь над этой проблемой 16 лет, но... Многоточие. Проходишь 40-дневный медикаментозный курс и иди на все 4 стороны. Все мои знакомые считали, что я конченый человек. Последний раз я лежал в больнице и видел, как многие продолжают колоться и там. Помню, одного увезли в реанимацию и не откачали. По отделению из рук в руки ходили 2 шприца, и кто хотел, пользовался ими. Вы представляете, какое количество венерических болезней и ВИЧ-инфицированных? Сам видел, как 2 санитара крутили парню руки со словами «Извини, но у тебя СПИД». Я написал заявление на имя заведующего отделения, что не считаю целесообразным лечиться в такой обстановке, и опять начал колоться. Сейчас у меня 9 месяцев воздержания. Я понял, что наркотики – это суть бесовская. Если человек понимает, что он немощен, болен, искренне раскаивается в этом, Господь его услышит. Это конкретные строки, это письмо молодого человека, который вот лечился, и все у него было плохо, а потом пришел в реабилитационный православный центр, и вот теперь проходит там реабилитацию. А вот другой пример, но пример противоположный. Родители одного юноши, который употреблял наркотики, отправили его на Камчатку ловить крабов. Условия суровые, дисциплина на судне была железной, наркотиков не было. Трудно поверить, но этот молодой человек продержался без героина 4 года, срок договора, заработал неплохие деньги, вернулся домой и удвоил дозировку наркотиков по сравнению с предыдущей. Родители и знакомые были буквально в шоке. Им казалось, что вопрос снят с повестки дня, а тут такое. Произошло это, на мой взгляд, потому что парень ничего не изменил в своей душе, чтобы искоренить недуг. Он просто терпеливо ждал окончания контракта, и все вернулось на круги своя. Вот точно так же мне хочется сказать, что если кто-то едет в монастырь на духовную реабилитацию, то, конечно, в монастыре и дух молитвы, и даже вид монашествующих о многом говорит, но сами по себе стены, кирпичи, звездка, они все-таки не лечат. И в монастыре тоже можно пробездельничать и отлынивать от богослужений, и прожить там и 3, наверное, месяца, и 5, и даже больше, а потом, ну, может быть, даже быть изгнанным настоятелем или настоятельницей, потому что, что ж, если ничего не делается, так ничего и не произойдет в душе. Вот еще пример Божьей помощи раскаявшимся наркоманам. «Я просидела на героине 1,5 года», – пишет одна девушка. «Это было самое жуткое время в моей жизни. Я потеряла все – родителей, друзей, любимого человека. И самое главное, я потеряла себя, свою душу». Душу она пишет вот большими крупными буквами. «Мне ничего не было нужно. Вся моя энергия направлялась на поиск очередной дозы. Я обманывала родителей, близких мне людей. Это был кошмар. Мне оставалось только ждать конца всем этим мучениям. Наркотики измучили меня, губили мою душу. С Божьей помощью теперь я живу без наркотиков. Это не иначе, как чудо. Спасти из этой бездны может только Господь. Я счастлива и благодарна Господу за свое избавление». Вот вы знаете, я уже много-много раз сегодня говорил о том, что спасти может только Господь. И, может быть, кому-то уже кажутся привычными эти слова, это словосочетание. Но вот эти несколько строк написала совсем молоденькая девушка, которая погибала. Погибала в прямом смысле этого слова. И после нескольких месяцев трезвости, воцерковлении она пишет «Я счастлива и благодарна Господу». Действительно, слезы подступают к глазам. И, ну, вот это чудо. Никак по-другому это не назвать. Никак по-другому это не назвать. Это никакие не выдумки, никакая не психотерапия. Ведь психотерапия хороша до воцерковления, привести человека в храм, осознать свои страсти, осознать свои немощи. Все, на этом психотерапия, при всем моем к ней уважении, заканчивается. Дальше психотерапевт – это помощник пастырю. Дальше психотерапевт – это помощник страждущему чаду, но не более того. Никакими средствами, ни гипноза, ни кодирование, ничто. Это милость Божия. На всех путях жизни, во всех скорбях и болезнях, в радости и в горе, во всякое время и на всяком месте христиане молятся ко Господу, Пречистой Его Матери, усердной заступнице рода христианского, святым ангелам и человекам, которых мы называем угодниками Божьими, то есть тех, кто жизнью, подвигами, добродетелями или страданиями угодил Богу. От промыслу Божьему было угодно наделять святых дарами разнообразной помощи людям, в том числе и исцелять недуги, врачевать немощи и страсти, примирять враждующих, умерять нашу жизнь. Читая жития святых, а это, наверное, самое лучшее, самое полезное и увлекательнейшее чтение, кто еще никогда не читал жития святых, приобретите их или возьмите в библиотеке, непременно откройте и почитайте. Так вот, читая жития святых, порой можно заметить некоторое сходство их земной жизни, подвигов или страданий с теми чудесами, той благодатной помощью, которая совершается по их благомощному ходатайству ко Господу за нас, нашего ради спасения. Этот благодатный дар исцелять душевные и телесные недуги некоторые святые получали от Бога еще на земле, иные в Царстве Небесном. Вот издревле русские люди шли к мощам преподобного Сергия Радонежского, в Свято-Троицкую Сергую Лавру, молились у чудотворных икон Пресвятой Богородицы, святителю Николаю молились, преподобному Серафиму Саровскому, да и перечислить ли всех угодников Божьих, к кому обращался страждущий люд за целебной помощью и не был оставлен без оной. Вот если говорить о недуге винопития, а теперь еще и потреблении наркотиков, то в христианской традиции принято молиться об избавлении от страсти пьянства и наркомании мученику Ванифатию, преподобному Моисею Мурину, святому праведному Иоанну Кронштадтскому, святителю Ванифатию Милостивому. Да, конечно же, нужно молиться и всем святым, своему небесному покровителю, своему ангелу-хранителю. Вот возьмите на себя труд, откройте жития этих святых, почитайте их, помолитесь святым угодникам Божьим, и вы ощутите дивную помощь Божию. Спасибо от всех, Господь, благодарю за внимание. Христос.